Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Праздник весны и труда. Такое официальное название 1 мая в России. Но более опытное поколение знает его как День международной солидарности трудящихся. Сегодня этот праздник отмечают в 142 странах. Некоторые, причем, отмечают День труда не 1 мая. Но, так или иначе, большинство именно в эту дату. И история началась еще в конце 19 века, 1 мая 1886 года, американские рабочие организовали забастовку в Чикаго. Требовали они тогда ввести 8-часовой рабочий день. Точнее, 8-часовой рабочий день они требовали ввести взамен более длительного рабочего дня. Забастовка и демонстрация, которая также параллельно происходила, закончились жесткими столкновениями с полицией. Через год, в 89 году, Парижский конгресс Второго интернационала в память вот об этом выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Что касается нашей страны, после Октябрьской революции 1917 года в России 1 мая отмечался сначала День интернационала. Это все длилось до 1972 года, а вот с того времени праздник и стал называться Днем международной солидарности трудящихся. И каждое 1 мая проходила официальная первомайская демонстрация. И, в общем-то, все в этом ключе. Ну, кстати, и сейчас, так или иначе, в названии праздника слово «труд» присутствует, хотя по последней социологии у россиян все меньше и меньше он ассоциируется именно вот с защитой прав трудящихся. Но так как слово «труд» в названии есть, мы решили себе позволить сегодня как раз-таки о правах трудящихся и поговорить, и вспомнить основные какие-то вехи в защите трудовых прав в родном отечестве. У нас в гостях сегодня доктор социологических наук, профессор, заместитель заведующего кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова Владимир Кочетков. Владимир Викторович, приветствую вас.
Здравствуйте.
С праздником поздравляю.
Спасибо, и вас также.
Да, и всех, кто этот праздник отмечает сегодня. Итак, не знаю я, с какого момента начать, поэтому вот оттолкнусь я от Октябрьской революции. Давайте напомним, что же было до 1917 года в России с трудовыми правами. Я упомянул забастовку в Чикаго, в Соединенных Штатах Америки, 1886 год. А у нас на тот момент как вообще дела обстояли? Были ли какие-то хотя бы нормативные акты по поводу длительности рабочего дня, по поводу прав трудящихся и прочее?
У нас первым актом был УТП в 1913 году. Он был принят, он, в общем-то, повторял общемировые тенденции, которые были основаны на немецкой, особенно британской модели. Но, как вы совершенно правильно сказали, советская модель стала формироваться с 1917 года. В 1918 году был принят первый ГЗОТ, причем он носил такой ярко выраженный прогрессивный характер, в частности, 48-часовая рабочая неделя, запрещался ночной труд женщин, сокращенное рабочее время для особо вредных условий для здоровья. Но ему были присущи недостатки. Я бы отметил три. Это заидеологизированность, конечно, потом декларативность, связанная с этой идеологизированностью. То есть многие его положения носили характер как благих пожеланий. Ну и, честно говоря, вот такое родимое пятно этого Гзота была легализация принудительного труда. Ну, это можно понять, поскольку шла гражданская война, и, в общем-то, конечно, сначала это было направлено вот на как бы эксплуататоров, то есть на богатых, на буржуев, но потом это, в принципе, было распространено на всех, на все население, и в 30-е годы вот особенно вот этот вот принудительный труд, когда прогул, скажем, приравнивался к уголовному преступлению, или, скажем, выпуск недоброкачественной, так сказать, продукции рассматривался как вредительство. Вот это как бы такое отличное отличие нашего трудового законодательства от, в общем-то, всего мирового. Но, конечно, особую такую жесткость трудовое законодательство приобрело даже не в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, а в 40-м году, задолго до нее, тогда, скажем, практически миллион юношей и девушек рекрутировались в трудовую армию путем поступления в профессионально-технические училища и последующей обязательной отработкой в течение 4 лет. Собственно, вот такое было отменено только в 1955 году, когда война уже закончилась. И детский труд, так сказать, очень широко использовался. Ну, это тоже, в общем-то, оправдано, поскольку шла война. Вот. Но, тем не менее, вот такого жесткого трудового законодательства ни у одной страны, воюющей страны в мире, не было. Вот. В 60-е годы началась постепенная гуманизация.
Значит, а можем мне немного еще откатиться? Да. Вот в 20-е мне просто интересно, ГЗОТ 1918 года и ГЗОТ 1922 года. Такой небольшой шаг, учитывая, да, последующие периоды изменения трудового законодательства, он связан с тем, что закончилась гражданская война, был выбран новый экономический курс, и нужно было по-новому все прописать. А насколько он был, вот, я не знаю, гуманнее ГЗОТа 18-го года?
Ну, во-первых, ГЗОТ 22-го года был гораздо менее заидеологизирован. Это как бы было возвращение к здравому смыслу. Значит, действительно, вы правильно отметили, изменилась обстановка. НЭП, так сказать, который требовал нового, так сказать, развития экономических отношений. То есть, и еще вот я бы такую особенность отметил, это ожидание мировой революции. Тогда, собственно, и руководство нашей партии, и вообще весь народ надеялся, что скоро как бы такая же революция совершится и в Европе, и в других странах мира, но этого не произошло. И вот этот вот 22-го года ГЗОТ, он как бы был рассчитан не только на нас, но и вообще как бы на все прогрессивное человечество, как тогда говорили. То есть отличия действительно были очень резкие между этими двумя ГЗОТами. Ну, это, наверное, всегда так бывает. Это резкая реакция, значит, в 18-м году революция произошла за год до этого, в 22-м году все вроде бы закончилось, успокоилось, надо было как-то реально действовать. Вот. И я думаю, что вообще вот любое законодательство, не только трудовое, оно, в общем-то, в какой-то мере отражает вот такие социальные изменения, которые происходят в мире.
А работал этот кодекс? Исполнялись его пункты?
Да, я вам могу сказать, что он исполнялся, но как бы из него были исключения. Ну вот, например, ГУЛАГ. Значит, вы знаете, что у нас очень много работ, скажем, там вот сплав леса, какой-то лесоповал, выполнялось стройки многочисленные, выполнялось трудом заключенных. Они были полностью, так сказать, выведены вот из этого ГЗОТа, на них не действовал никакие нормы. Вот. Кроме этого, значит, в 22-м году вроде бы приняли Все хорошо, но потом стали принимать подзаконные акты. Ну вот, в частности, значит, КЗОД 22-го года рекомендовал, чтобы заработная плата выдавалась в рабочее время. В 30-е годы, значит, было внесено изменение, и заработная плата стала выдаваться во внерабочее время. Значит, в 30-е годы упростилось привлечение работников к работе в выходные дни. И, конечно, очень была ужесточена ответственность за нарушение трудовой дисциплины. То есть это из разряд административных уже переводилось в разряд уголовной ответственности. Кроме этого, были такие понятия, как «летуны». Летун – это человек, который часто меняет работу. Как бы формально они никак не прописаны были в КЗОТе, но они рассматривались как, так сказать, ну вот что-то в одном ряду с вредителями, прогульщиками, лодырями, такими легковесными людьми. И, значит, к ним также применялся целый пакет таких мер, например, как выселение из ведомственного жилья, меры какого-то общественного воздействия, уменьшение каких-то страховых выплат и так далее. Вот. Кроме этого, произошла определенная динамика в профсоюзах. Вы знаете, что у нас профсоюзы как-то немножко отличаются от тех, которые были в мире. И вот в 30-е годы ВЦСПС практически стал государственной структурой, то есть он превратился из органа защиты работников в государственный орган, то есть это перешел на другую сторону. И, собственно, вот такая тенденция, она до сегодняшнего времени у нас, к сожалению, значит, наблюдается. Отдельные категории работников, например, женщины, они практически приравнивались к мужчинам, то есть все вот тяжелые виды работ, скажем, там на речном флоте, на строительстве каких-то железных дорог могли выполняться женщинами. Ну и, конечно, широкое использование детского труда. Вот. Особенно это усилилось в годы Великой Отечественной войны, что, собственно, было оправдано, поскольку мужчины были на фронте. Но, тем не менее, значит, сняты были все ограничения на работу детей и сверхурочно. Более того, сверхурочно они были обязаны работать, если это требовала военная обстановка. Вот. Потом, как вы знаете, особая, как бы, категория у нас трудящихся была крестьяне. Вот. Поскольку у нас провозглашалась диктатура пролетариата, то все трудовое законодательство, оно, собственно, было основано, рассчитано на пролетариат. А крестьяне, они, получается, как вот при феодальном строе, у них не было паспортов, не было пенсий, не было, то есть практически они никак не регулировались. Вот. Вот такое положение, надо сказать, оно было введено задолго до Великой Отечественной войны, и отменено оно только после, вернее, в 1955 году началась постепенная гуманизация, вот стали приниматься какие-то акты в защиту работников, ну и вот таким рубежом стал Трудовой кодекс 1970 года, когда вот все эти вот жестокие акты были отменены, и, собственно, наше законодательство стало развиваться в таком общемировом, что ли, ключе. Хотя это тоже, в общем-то, так сказать, было, носило такой двойной характер. Например, декларировалось повышение заработной платы, но реальная покупательная способность рубля с 60-го по 80-й год уменьшилась практически в два раза. То есть, несмотря на то, что вроде бы зарплата росла и там пропортовали с высоких трибун, на самом деле положение как бы не улучшалось. Вот. Ну и, конечно, очень серьезная изменения в нашем законодательстве произошли вот с распадом СССР, с изменением рыночных основ нашей экономики. И здесь как бы появились проблемы, с которыми никогда раньше, скажем, советское трудовое законодательство не сталкивалось. Например, проблема занятости. Вот я как бы жил в Советском Союзе, я помню, не было такой проблемы. То есть на любом, значит, заводе у проходной висело, так сказать, объявление, что нужны, требуются. То есть проблем с работой никаких не было. Сейчас, значит, такая есть проблема, ее надо решать. Кроме этого, значит, произошла определенная интернационализация трудового рынка. Мы знаем, что сейчас вот практически никак не регулируется у нас труд иностранцев. То есть есть какие-то общие такие положения, что иностранцы, работающие в России, подчиняются нормам российского трудового законодательства. Но, конечно, этого далеко недостаточно. И, как мы знаем, у нас много вот... Ну, сейчас вот, конечно, пандемия, значит, граница закрыта, и она, в общем-то, в определенной степени такой порядок сюда вносит. Потому что иначе это был совершенно дикий рынок, когда, значит, никак не оформлялись трудовые отношения, и в положении практически рабов у нас были. То есть им можно было не платить зарплату, там, нарушать все мыслимые формы. Вот, это одна сторона. А с другой стороны, когда российские граждане сами выступают как наемные работники в иностранных компаниях. Ну вот, например, вы знаете, вот буквально недавно, значит, запретили использовать труд российских работников в посольствах американских. Вот. А ведь у нас, так сказать, много разных иностранных компаний. Каким образом это регулируется? Это регулируется внутренними какими-то кодексами самих этих компаний, которые могут очень серьезно как бы...
Расходиться, да, с российским, да, трудовым кодексом.
Абсолютно точно. Они и расходятся, и там тоже чудеса происходят. Вот те, кто работает, они рассказывают, какие там у них, как это сказать, корпоративные, так сказать, особенности. Вот.
А после развала Советского Союза, вот конкретно трудовое законодательство, оно, по сути, с нуля формировалось? Или все-таки какая-то советская база была использована?
Вы знаете, нельзя сказать, чтобы законодательство вот в Новой России, оно было совершенно революционным. Нет, оно, так сказать, сохраняло свою преемственность, вот, но значит, оно пошло по пути, как бы, то есть вот я считаю, это положительная сторона, что вот не стали как бы отрицать вот все, что создано предыдущими поколениями, все строить с нуля. То есть оно основополагающее принципы прежнего законодательства вобрало в себя, но пошло по пути ориентации на международные стандарты, на трудовые стандарты, которые определяла Международная организация труда, Совет Европы. А некоторые, как бы, сюжеты, они просто заимствованы из зарубежного трудового законодательства. То есть в настоящее время вот у нас законодательство, оно является таким, скажем, компромиссом или гибридом вот прежнего советского и, так сказать, нового. Ну, конечно, оно несовершенно, и требует оно, конечно, развития. Вот.
А какие, например, вот я думаю, всех в первую очередь интересуют, трудовые права у российского гражданина появились после распада СССР? Какие-то новые добавились?
Значит, первое, что добавилось, значит, это договорное отношение между работодателем и, так сказать, работником. Вот как я говорил, вот для практически всего советского периода ну, понятие договора в определенный период, может, оно и существовало, но фактически оно не выполнялось. То есть это была как бы разновидность какой-то трудовой повинности. Сейчас, как мы знаем, работник у нас имеет равные с работодателем права. Например, вот если в советское время, скажем, особенно вот в такие тяжелые для нашей страны времена, работник вообще не мог ему уволиться ни при каких обстоятельствах, если работодатель на это не идет. Сейчас, так сказать, можно подать заявление за 2 недели и, так сказать, расторгнуть договор. То есть... Это, конечно, положительная такая тенденция. Кроме этого, вот очень много программ сейчас предпринимаются в области занятости. Вот, в частности, в 91-м году, в апреле, то есть практически сразу же после распада СССР, был принят закон о занятости населения в Российской Федерации. И, значит, было предложено множество различных видов деятельности, которые раньше не существовали. Например, предпринимательская деятельность, значит, или... Были программы какие-то развернуты государственные в области обеспечения занятости, так сказать, населения, которые раньше не существовали. Вот.
Например?
Значит, ну, например, были...
А биржа труда — это вот новое
российское? Это абсолютно новое для российское явление.
Раньше в Советском Союзе, как вы сказали, по сути, эту функцию исполняли специальные там структуры при предприятиях, да?
Да, абсолютно верно. Отделы кадров. Вот, биржи труда появились, центры занятости населения, центры переподготовки кадров, значит, вот пособия по безработице. Значит, вот это абсолютно новое, так сказать, завоевание российского законодательства.
Угу. А, кстати, про тунеядцев, это отдельно был закон, или это тоже как-то было прописано в Трудовом кодексе в Советском
Союзе? Это были отдельные подзаконные акты, и они, значит, носили вот такой, как я говорю, уже уголовный характер, особенно в период Великой Отечественной войны.
Угу. А позднее?
В 55-м году они были отменены. Но, тем не менее, вот такое отношение к неработающим, оно как бы в менталитете нашего народа сохранялось. Я сам вот помню, я жил же в это время, к ним как бы... Ну, их практически не было, в общем-то.
Угу.
То есть закон был отменен, но, так сказать, фактически все сохранялось.
А, по-моему, это при Андропове, да, была история, когда отслеживали праздно прогуливающихся в рабочее время?
Значит, это вот агенты КГБ ходили в кинотеатры, днем проверяли, значит, документы и, значит, выясняли, на каком основании, где этот человек работает, почему он здесь находится и так далее, и так далее. Вот, да.
Так а вот. Если фиксировался прогул, то какие санкции?
Значит, принимались, ну, я не думаю, я, вернее, не знаю таких случаев, чтобы какие-то уголовные были, так сказать, наказания, но административные наказания точно применяли. Штрафы, значит, там, естественно, сообщали на работу, вплоть до увольнения.
Угу. Вот мы уже сказали о том, что необходимо было новому российскому государству, да, в начале 90-х начинать как-то содействовать занятости населения, потому что предыдущие институты распались. Так вот, а при этом стало необходимо и отслеживать показатель безработицы и как-то вот с этими цифрами взаимодействовать и какие-то выводы из этого делать.
Ну да, конечно, стала вестись статистика. Значит, опять-таки, эта статистика могла вестись только об официально зарегистрировавшихся там на бирже труда в качестве безработных. Естественно, что не все это делали. Потом у нас, как вы знаете, очень такой мощный и до настоящего времени сектор такой теневой, серый, как его называют, экономики. Вот. Ну, в последнее время... так сказать, для вот таких вот людей ввели такое понятие, как самозанятый. То есть, значит, но это опять-таки требует регистрации, а опять-таки не все это делают. Вот. То есть, значит, трудовое законодательство пытается учитывать все эти вот нововведения, но, к сожалению, постоянно опаздывает и далеко не всегда успевает за ними.
Ну, трудовое законодательство, насколько я понимаю, не сможет полноценно, да, защитить права тех граждан, которые так или иначе получают там зарплату в черную или в серую.
Практически никак.
И ну, такой процент у нас достаточно высокий.
У нас достаточно большой, вы знаете, да. Абсолютно верно.
Угу. Но это как-то... Это, я не знаю, как сказать. В общем, есть проблема здесь в трудовом законодательстве или не в этом заключается проблема? Может быть, оно недостаточно защищает права?
Я думаю, что есть проблема в трудовом законодательстве. Я говорю, вот оно пытается как бы это недостатки устранить вот путем там введения вот этого самозанятости и так далее, но, значит, пока еще недостаточно.
Угу. Сейчас паузу небольшую сделаем, после нее вернемся в эфир. Напоминаю, сегодня о трудовых правах в России мы беседуем с доктором социологических наук, профессором, заместителем заведующего кафедрой геополитики факультета глобальных процессов МГУ Владимиром Кочетковым.
Спутник Эрудита.